эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Человек имеет право», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. 5 мая Владимир Путин утвердил закон, фактически приравнявший блогеров к средствам массовой информации, подписал еще несколько законов, прямо или косвенно регулирующих активность в интернете. Чем обернется для пользователей популярность их страниц или сайтов в сети? Правда ли, что в России могут запретить Gmail и Skype? Интернет как зона риска. Такова тема сегодняшней передачи. В студии «Радио Свобода» доцент кафедры телевизионных радио и интернет-технологий Института масс-медиа РГГУ Максим Корнев и популярный российский блогер Дмитрий Чернышов, известный пользователем живого журнала как Митрич. Итак, 5 мая окончательно утвержден документ с длинным названием «О внесении изменений в федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием телекоммуникационных сетей». Длинное название, это сложно, поддается прочтению. Именно этот документ и называют законом о блогерах. Закон обязывает Роскомнадзор составлять реестр всех пользователей интернета, чьи страницы посещают более 3000 раз в сутки, а блогеров выполнять требования, предъявляемые к средствам массовой информации, в том числе проверять достоверность информации, подписываться реальным именем и не скрывать общественно значимых сведений. В свою очередь, компании, которые попадают под определение организатора распространения информации, то есть сервисные интернет-компании, эксплуатирующие электронную почту, сервисы мгновенных сообщений, мессенджеры, IP-телефонии, а также социальные сети, будут обязаны в течение 6 месяцев хранить информацию обо всей переписке пользователей и по требованию государственных органов обязаны предоставлять информацию о своих пользователях. В противном случае им грозит штраф. Впрочем, по мнению президента Ассоциации интернет-издателей и члена президентского совета по правам человека Ивана Засурского, автора разгромного заключения на закон о блогерах, который СПЧ передал Владимиру Путину еще до подписания этого документа, такой закон просто не будет работать. Давайте посмотрим видеоинтервью.
Вы знаете, я бы хотел сейчас сосредоточиться на одном пункте, на мой взгляд, он самый важный, самый интересный. И пункт этот очень простой. Этот закон не будет работать, потому что на самом деле вы не можете знать сейчас уже о том, какая посещаемость у каких блогеров. Потому что русские компании, Яндекс, LiveJournal, спрятали статистику. То есть Яндекс убрал рейтинг блогов, а LiveJournal принял решение ограничить количество максимальных подписчиков, которые показываются, 2500. И если теперь больше подписчиков, они показывают 2500+. Это сделано для того, чтобы пользователи, которые пользуются русскими ресурсами, не подвергались риску включения в реестр. Насколько мне известно, методика подсчета посещаемости у Роскомнадзора сейчас отсутствует, и это серьезная техническая проблема.
Но, тем не менее, ведь такие пространные достаточно формулировки этого закона позволяют называть блогерами не только, собственно, людей, которые ведут свои электронные журналы в социальных сетях, не только пользователей социальных сетей, но и вообще кого угодно, владельцев любых сайтов, если верить этой формулировке. Я так понимаю, что вы в своем докладе также обращали на это внимание. Насколько важна такая юридическая неопределенность и чем она может грозить гражданам?
Ну, я вот просто отталкиваюсь от первого пункта, который я постарался раскрыть. Я хочу сказать, что в любом случае, то, как сейчас это выглядит, это будет закон избирательного применения. То есть, что и, в общем, может быть, даже и не так плохо, потому что сам по себе закон довольно странный и основан на презумпции, скажем так, ответственного авторства. Но, насколько мы с вами знаем людей, люди устроены немножко иначе. Люди склонны к эмоциональным реакциям. И, насколько мы знаем, социальные сети, именно эмоциональные реакции, эмоциональные, противоречивые такие посты собирают, как правило, большой трафик, большое количество комментариев, провоцируют обсуждения. Поэтому мне кажется, что судьба этого закона еще далеко не ясна. И принят он, подписан, это не так важно, как то, каким образом он будет исполняться и что из него на самом деле выйдет. Вы должны тоже понять нас, что мы всегда возражаем против всех глупостей и против всех неточностей, и мы всегда стараемся сделать так, чтобы в законах был какой-то смысл. Я не уверен, что вот избранное как бы направление законотворчества, оно как бы соответствует вот нашим критериям, но преодолеть, скажем так, волю законодателя нам не удалось. Поэтому на данном этапе я бы хотел сосредоточить, в общем, наши усилия на том, чтобы просто ничего не делать, а именно подождать и посмотреть, как бы, что из этого выйдет.
Очень потому много что... говорилось о том, что фактически этот закон вмешивается в частную жизнь граждан и нарушает право на сохранение тайны частной жизни, тайны переписки, накладывая обязанности на, опять же, непонятно конкретно кого, хранить информацию о переписках, обмене файлами, разговорами и в интернете граждан. Каким-то образом можно это опротестовать, с вашей точки зрения, насколько будут перспективны обращения в Конституционный суд Российской Федерации вот для того, чтобы тот внес свои корректировки в закон?
Вот буквально, это очень правильный, точный вопрос. Спасибо большое. Вот я хотел бы сказать, как разворачивается ситуация с еще одним законом, по которому было заявление СПЧ, тоже я, собственно, его зачитывал, и СПЧ проголосовал за него по поводу закона о детях, вот блокировки там всякой информации, детское порно, наркотики, суицид. Вы знаете, что одной из основных проблем этого закона стало именно правоприменение. То есть методика блокировки, которая сейчас предусмотрена, позволяет, в принципе, заблокировать этот сайт. Но блокировка по IP приводит к тому, что до 97% ресурсов, которые заблокированы, блокируются не специально. То есть заодно с тем, который, собственно, был причиной. И один из таких случаев... Владимир Харитонов, издатель электронных книг, его проект оказался заблокирован заодно с другим, и он сейчас как раз в суд первой инстанции, насколько я помню, ему отказал, он сейчас как раз в Конституционный суд движется. Я думаю, что Конституционный суд может стать очень интересной точкой такой разворота многих этих. Но, к сожалению или к счастью, это довольно длинный механизм, а у меня на самом деле нет убеждения, что этот закон стратегический. Вполне может оказаться, что это закон тактического действия.
Иван, с вашей точки зрения, вообще политика властей российских сейчас направленная, ну, явно на изоляцию граждан, вот эти ограничения, попытка контролировать интернет, попытка контролировать электронные платежи, попытка контролировать международный товарооборот, международные платежи там с помощью каких-то международных платежных систем. К чему это все может привести? И с вашей точки зрения, насколько реальна перспектива закрытия интернета вот как глобальной такой субстанции для России в целом?
Вы знаете, пока, насколько мне известно, есть серьезные противоречия вот внутри власти относительно того, что делать с интернетом. И, как ни странно, здесь... сталкиваются интересы монополий и силовиков. В частности, насколько мне известно, есть серьезные возражения. Во-первых, насколько мне известно, все-таки происходит определенное лоббирование, за которым стоят крупные государственные монополии, в частности, Ростелеком, как сообщается. Это, к сожалению, информацию трудно проверить. Вот. Но исторически, судя по тому, кто финансировал Лигу безопасного интернета, какие люди там собираются, есть очень серьезный интерес у телеком-индустрии в ограничении конкуренции у крупных компаний в том, чтобы забрать себе международный трафик и так далее. И, как ни странно, есть очень серьезное лобби, которое против этого, и оно состоит, как будет смеяться, из чекистов. Потому что с их точки зрения, как бы ситуация подсоединения России к глобальной сети – это важный тоже стратегический ресурс. И если останется 2 тысячи чем-то, то это облегчит задачу, например, изоляции России, в том числе извне. Поэтому я не уверен, что эти законы пройдут в том виде, как они на самом деле сейчас написаны. Но, к сожалению, вот эта схватка немножко бульдога под ковром. Но будем надеяться, что все-таки здравый смысл возобладает, потому что любое ухудшение индустрии в долгосрочном плане, даже в среднесрочном, даже в краткосрочном, в конечном счете бьет по позициям страны. И поэтому, скажем так, сейчас многие аргументы, которые мы выдвигаем, не рассматриваются всерьез, потому что мы предупреждаем. Мы говорим, это так, это сяк. А проверить это трудно. И мне кажется, реальность такой критерий истины. Да? То есть многие вещи встанут на свои места. Уменьшится рост в индустрии, скажем так, многие компании сменят юрисдикцию, хостинг упадет. Ну, будет понятно просто, к чему это ведет. И, может быть, какие-то вещи будут пересмотрены. Мы очень на это рассчитываем.
Это было мнение президента Ассоциации интернет-издателей Ивана Засурского о новом законе, который больше известен как закон о блогерах. И сегодня мы говорим о нем, о последствиях этого закона, об интернете как зоне риска. Вместе с гостями студии «Радио Свобода», доцентом кафедры телевизионных радио интернет-технологий Института масс-медиа РГГУ Максимом Корневым и популярным российским блогером Дмитрием Чернышовым, известным пользователем живого журнала как Митрич. Первый вопрос я адресую вам, вы когда заводили свой живой журнал в LiveJournal, могли ли предположить, что однажды кто-то из чиновников российские власти обяжут вас регистрироваться, ну, чуть ли не как средство массовой информации? Вот сейчас, со вступлением этого закона в силу 1 августа 2014 года, готовы ли вы нести, соответственно, всю ответственность, такую же, как несут журналисты, размещая информацию на страницах своего живого журнала, но при этом не иметь, кстати, тех прав, которые имеют журналисты? Вы же не можете не запрашивать информацию в официальных источниках, не подписываться псевдонимом, в отличие от журналистов, блогеров обязали это делать.
Скажите, а можно мне два слова сказать по поводу вот этого
того, что мы видели.
Интервью? Да.
Пожалуйста.
Я хотел бы согласиться с одной вещью и не согласиться с двумя вещами, сказанными Иваном. То есть согласиться с тем, что закон идиотский абсолютно, мне кажется, это очевидно любому человеку, и не согласиться с двумя вещами. Первое, что невозможно вычислить трафик, ничего подобного. Еще как возможно? Компетентные органы имеют право прийти к любому, абсолютно любому провайдеру и потребовать у них всю информацию, которую сочтут нужным. И этот провайдер по законам Российской Федерации обязан им эту информацию предоставить. Обязан хранить ее полгода, по-моему, и предоставить по первому требованию. Так что, это, конечно, детский сад, но это красивый жест при... Это, знаете, очень...
Красивый жест, вы имеете в виду то, что сделал LiveJournal,
да,
например?
Да, это очень похоже на действия, когда в 68-м году советские танки входили в Чехословакию, и чехи никак не могли сопротивляться советской армии, они разбивали указатели на улицах, чтобы советские танки не могли ориентироваться на улицах Праги. Абсолютно милая, абсолютно беспомощно. Вот то же самое. Да, давайте мы спрячем.
Это скорее символичный такой.
Это символический акт, да. Это первая вещь, с которой я не согласен. И вторая вещь, которая меня скорее напугала, когда Иван сказал, что это выборочный закон.
Закон избирательного действия.
Да, да, и это хорошо. Но мне кажется, что это чудовищно. То есть выборочный закон нарушает один из основных принципов нашей Конституции. Конечно, все равны перед законом. Вот. Я прошу прощения, что я не сразу ответил на ваш вопрос. Конечно,
Вы отметили очень важные вещи. Я думала, что мы просто чуть позже к ним перейдем. Ничего страшного.
Бог, да. Нет, конечно, когда я там начинал вести журнал 12 лет назад, это было чисто хобби, не более того, и у меня в мыслях не было, каким последствиям это может привести.
Ну, вы вообще себя ощущаете глашатаем правды,
конечно,
человеком, который влияет на массовое сознание? Будучи в топ-3 LiveJournal,
это исключительно временная ситуация. То есть во всем мире, условно говоря, уютные дневники – это занятие для школьников, подростков и студентов. В нашей стране случился очень сильный перекос, не потому что мы там блогеры такие талантливые, гениальные, а просто все остальные каналы информации перекрыты и транслируют только одну точку зрения. Исключительно этим вызвано. Если бы у нас было нормальное телевидение и все могли высказывать свое мнение, я вас уверяю, ниша журналов очень резко бы потеряла в авторитете. Этот же закон наоборот, сыграет, есть такое правило, чем уже отверстие, по которому к человеку попадает информация, тем эта информация важнее для человека. И этот закон приведет только к одному, вырастет невероятно авторитет интернет-блогеров.
Тех интернет-блогеров, которых еще попытаются каким-то образом, конечно, штрафовать, прикрывать, примерно так же, как это произошло с сайтами, недавно заблокированными Роскомнадзором, да, я имею в виду сайты Грани.ру и дневник Алексея Навального. Нашлись, во-первых, способы преодолеть запреты, а во-вторых,
понимаете,
аудитория возросла.
Очень важная вещь. Суть вот этих ограничений вовсе не в том, чтобы перекрыть интернет. Точнее так, интернет можно только вырубить раз и навсегда. Да, взять рубильник, отключить, все остальное это детский сад. Да, будут десятки способов обойти это. Суть в том, чтобы затруднить. условно говоря, ленивым пользователям доступ к информации. Вот для человека, который знает, что такое там, HTTP, TCP, IP, ну и так далее, и куча других английских букв.
Специальных слов.
Да, вот, для него это не является помехой. Но дело в том, что вот если мы представим в качестве пирамиды, где примерно, ну это во всем мире такой закон, да, где-то 2-3% людей производят контент, а остальные его потребляют. Это абсолютно нормально. То вот задача не в том, чтобы закрыть им, а в том, чтобы как можно выше отрезать всем остальным ленивым, да,
чтобы... Доступ к информации.
Да, да, ой, это надо куда-то идти, надо что-то делать, я проще нажму на ТНТ, вот еще магические буквы, которые не требуют никакого специального знания.
Максим, а с вашей точки зрения принятие этого закона, главное вступление этого закона в силу, каким образом может отразиться как на медиарынке и альтернативном ему, ну не знаю, альтернативной ему поляне блогеров или социальных сетей, форумов, и, собственно, на свободе слова в интернете в целом?
Ну, я бы вообще развел, да, две вещи, это связанные с самой возможностью высказаться, да, и с какими-то технологическими вещами. Мне кажется, что сейчас идет давление с нескольких сторон. С одной стороны, это законодательные инициативы, которые там запрещают пропаганду одного, другого, третьего. С другой стороны, идет какое-то психологическое давление, да, что ты не можешь там ругаться, материться там, и так далее. И в целом у людей возникает ощущение, что ну, ты как бы обставлен некими флажками красными, да, поэтому...
И это пространство все сужается.
Это оно все сужается, и здесь возникает эффект, когда зачем тебе вкладывать деньги в какой-то проект, если ты знаешь, что завтра его могут просто закрыть, заблокировать, как правильно, да, сказали, есть какая-то процедура опротестования, может быть, или там каких-то законодательных решений. Но если тебя заблокировали, а ты медиа, которая уже подписалась там с рекламными контрактами и так далее, тебя полгода просто заблокировали и держат
Пока ты ходишь по судам,
твой бизнес умирает, поэтому никто не хочет создавать там новые сайты, да, сейчас там какие-то большие, да, вот, допустим, ну, вряд ли там дико талантливые там Look at Media, да, запустят сейчас какой-то новый проект просто потому, что, ну, есть ниши, но нет желания, например, туда идти, да, там, та же самая афиша, наверное, тоже вряд ли, ну, по крайней мере, из того, что последние разы я слышал там напрямую от тех, кто управляет этими медиа-активами. Вопрос в том, что, мне кажется, еще запрос самой аудитории не очень, скажем так, большой, то есть, там, 2/3 условного нашего, да, населения или граждан, они довольны тем, что говорит телевизор, они довольны тем, что, в принципе, есть то, что совпадает с картиной мира, может быть, где-то даже подстегивает эту картину мира и добавляет адреналина в связи с последними событиями. Поэтому на какую-то объективную информацию, на сравнение информации запрос явно меньше, и это скорее какая-то опять такая внутримедийная история, да, нам нужно больше источников для того, чтобы перепроверить свои источники, нам нужно больше источников, чтобы чувствовать эту разницу, а обычный человек, он пришел с работы, включил телевизор.
Что
посмотреть.
Вот эта вот проблема, она такая цеховая и касается непосредственно вовлеченных в нее людей. И человек, который сегодня, не знаю, в Одноклассниках постит фотографии котиков или еще какие-то веселые картинки, может никогда не узнать последствия этого закона?
Ну, я думаю, что многие те, кто читали Лентач, там, Ленту.ру, да, или заходили на Ленту.ру на главную, просто не знают, да, что там произошло. И того, что сменился главный редактор, это там, знаем там, мы или там несколько еще, не знаю, десятков
там
тысяч человек.
Это вся
да,
команда,
там вся команда ушла. Нет, ушла, вначале да. Главный редактор, потом встала, ушла вся команда. Там прошло буквально, не знаю, там меньше месяца. Те же люди, которые я так иногда смотрю, да, там шутили и там лайкали, значит, в соцсетях, они, в принципе, ну, остались, да. Те, кто узнали, что такое Лентач, ушли с Лентачом, а те, кто в Фейсбуке, например, большая часть, мне кажется, осталась. Я не вижу там какой-то особой разницы. И более того, мне кажется, большая часть людей не вспомнит даже имена там главных редакторов газеты РУ там на протяжении последних 5 лет.
Да, я сейчас говорю вот как раз о блогерах и о пользователях, не как о тех людей, которые пишут информационные сообщения в не знаю, там, новостные информационные сообщения на своих сайтах, о людях, которых фактически приравняли к этим блогерам. Вот я прочитаю даже специально, официально, вот как это выглядит в законе. Кто теперь блогер? С точки зрения российских законодателей, блогер – это владелец сайта и или страницы сайта в сети интернет, на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение суток составляет более 3000 пользователей сети интернет. На самом деле билетные кассы, магазины по продаже покрышек нижнего белья, да все что угодно попадает под это определение. И если вот на что обратил внимание, Дмитрий, этот закон будет законом избирательного применения.
Тоже согласен, избирательного применения. Исключительно инструментальный закон, как топор. Конечно. Порой можно дрова нарубить и бабушек обогреть, а можно пойти этих бабушек рубить.
Он сознательно сформулирован настолько широко, чтобы под него попадал весь мир. Вот. И цель этого закона, ну, как мне кажется, прежде всего психологическая. Хотя и без этого в нашей стране достаточно законов, и любого и до вступления этого закона любого пользователя можно привлечь там за дефамацию, за клевету,
за экстремизм.
Да, да, что неоднократно делалось, и были посадки. Простите, если за надпись на заборе «Саня вор», если я не ошибаюсь, да, человек получил 3 года, по году за каждую букву, за надпись на заборе, да, вот, и этого хватило, то уж чего-чего, а нашим спецслужбам грех жаловаться, что у них каких-то прав не хватает, что вот они настолько законопослушны, что они не могут посадить нужного человека. Мне кажется, это просто смешно.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Звучит и транслируется передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня медиа-исследователь Максим Корнев и популярный блогер, известный пользователем живого журнала «Как Митрич», Дмитрий Чернышов. Мы говорим о так называемом законе о блогерах, о том, что происходит с российским законодательством, пытающимся регулировать активность пользователей интернета. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Как вы относитесь к этим изменениям? Может быть, действительно нужно уже навести порядок в интернете, чтобы какая-то лишняя информация не просачивалась, и чтобы агенты влияния не могли влиять на неокрепшие умы. Скажите, Дмитрий, а вот 1 августа 2014 года, когда вступит в силу этот закон, вы пойдете сдаваться в Роскомнадзор?
Нет, не пойду.
Что вы будете предпринимать? Или вы закроете свою страницу?
Ни в коем случае. Насколько я помню, если я правильно понял, то действия закона не требуют от человека идти куда-то и регистрироваться. Вот один мой знакомый 5 лет назад пытался пройти все этапы регистрации. Это заняло у него 5 лет для того, чтобы свой журнал зарегистрировать как СМИ. Если я правильно понимаю, то сейчас вот те блогеры, которые попадают в список, они получат специальное письмо там, с уведомлением о том, что они включены в список, и списком требований, то есть им нужно будет там опубликовать свое имя, фамилия, координаты для связи и так далее, и так далее. Вот у меня это все висит там с первого дня заведения журнала, вот, поэтому я не вижу для себя никаких действия, которые мне нужно
А изменится ли ваш подход к выбору той информации, которой вы делитесь на страницах своего журнала?
Ну, мне кажется, что этот закон только раззадорит блогеров, потому что, ну, фактически это вызов, да, вот, испугаешься ты или не испугаешься. А смею вас уверить, что у любого популярного блогера у него шкура вот такой вот толщины, потому что он получает и письма с оскорблениями, и угрозы в свой адрес, и обещание расправиться с ним, с его детьми, и так далее, и так далее.
И вы получали в том числе такие
сообщения? Да, конечно.
Ежедневную войну в комментах?
Ну, я не скажу, что это ежедневно, конечно.
Ну, Тём, это точно.
Вот. И То есть это не цветок душистой прерии, да, вот, который...
Но вы понимаете, что теперь боится. Вы будете нести ответственность еще и за те комментарии, которые у вас опубликованы в вашем живом журнале, что вы теперь не сможете просто так оставить какую-то надпись, возможность ее, запись, возможность ее комментировать и уехать туда, где нету интернета. Потому что в это время могут написать чего угодно, а вы потом будете оштрафованы, привлечены, не дай бог, к уголовной ответственности и прочим.
Я, более того, я даже спать лечь не могу, потому что ночью в этот момент мне могут написать оскорбительный комментарий или там сведения, составляющие военную тайну Российской Федерации. Нет, ну, разумеется, это бред. Разумеется, я буду и спать, и отдыхать абсолютно спокойно.
То есть вы не будете фильтровать комментарии?
Я читаю все комментарии и фильтрую их только по одному показателю, точнее, по двум. То есть это оскорбление собеседника, причем мне не важно, да, то есть я баню людей как за слова либераст, рукопожатно, дерьмократ.
То есть у вас есть свой кодекс?
Да, да, у меня есть свой кодекс. И точно так же за... любимые слова другого лагеря, которые мне точно так же неприятны. Там ватник, сраная рашка и прочие неприятные. Это граждане моей страны. Мне...
В конце концов, это ваш журнал. Вы
конечно,
там
конечно.
Свои
это мои правила. Да. Вот. Это, соответственно, у меня первое правило. И второе правило за скрытую рекламу. Ой, а я тут случайно в магазине «Утконос» совершил покупку, и это было так здорово. Все приходите. Вот. Все остальное, любая точка зрения имеет право на существование в том случае, если она высказана с уважением к собеседнику. И более того, я скажу вам странную вещь. Вот я понял, что оскорбления вообще не имеют смысла. Попробую объяснить, почему. Потому что оскорбление – это вывод. То есть, если вы говорите человеку там «идиот» или «имбецил», то это не работает без доказательств. Ну, невозможно, да, ваши слова будут неубедительны. А если вы предоставили все доказательства...
Мотивировочную часть.
Естественно, объяснили, в чем человек был неправ, почему то, что он сказал, это глупость, то и вывод сам не нужен. Вот, поэтому я считаю, что оскорбление, ну, это абсолютно ненужная, несодержательная часть, от которой можно отказаться.
Мне бы хотелось поговорить об этом законе еще вот с той точки зрения, что этот закон может действительно посягать на права граждан, на тайну переписки, на тайну частной жизни. Скажите, Максим, вот вы как исследователь новых медиа, вообще видите ли готовность людей, и без, ну, может быть, ему не так и страшно, что кто-то будет читать то, о чем они пишут в личной переписке, потому что наблюдается стремление людей афишировать свою жизнь. Ведь жизнь в социальных сетях, когда бесконечные вот эти записи «я поел», «я поспал», «я сделал это», «сделал то», фотографии в Инстаграме всего процесса, ну, вот твоего дня, они и не должны бы напугать людей. То есть получается, что человек, российский пользователь интернета, например, сам уже отдает в руки спецслужб это свое право на частную жизнь.
С одной стороны, соглашусь, с другой нет. То есть здесь, опять же, такие два встречных движения. С одной стороны, как там вот исследователь медиа Андрей Мирошниченко отмечает, что уже появилась такая тенденция, что как cogito ergo sum, да, здесь я публикую, следовательно, я существую. Да? То есть человек уже обязан вести социальную некую жизнь в соцсетях для того, чтобы себя не потерять, для того, чтобы себя как-то утверждать, для того, чтобы просто показывать, как он, собственно, чувствует себя и как потребляет, может быть, да, более, как ему кажется, красиво, чем может быть на самом деле. Но в любом случае есть же все же какая-то сторона частной жизни, например, когда взламывали там почту того же Навального, да, или даже той же Кристины Потупчик, то есть здесь как бы два разных лагеря, там всплывали какие-то вещи, которые все же, наверное, ну, касались только их личной жизни, да, или каких-то их переписок. Поэтому я сейчас не защищаю, не обвиняю, но есть какие-то конкретные вещи, которые человек сам готов выставить грани, за что он, собственно, готов отвечать и что он готов публиковать. А есть ситуация, когда к нему заходят с задней двери, да, и вот это как раз, мне кажется, нарушение прямые. Другой вопрос, что эти системы фильтрации и там слежки, они были всегда, и там в России была СОРМ, в США, я сейчас не помню, как она уже называется, но она, в общем, тоже, и АНБ это уже теперь там благодаря Сноудену и прочим Ассанжем уже не отрицает, да. То есть системы, они всегда были, есть и будут, это привилегия спецслужб, но когда еще...
Но, с другой стороны, это сейчас получается, что это узаконено.
Вам разрешат теперь это делать гораздо низшему уровню, скажем, какой-нибудь региональный там условный прокурор или крепкий милиционер просто напишет на тебя бумагу и начнет тебя, что называется, кошмарить. То есть вот эта опасность, она существует, когда сама государственная система получает какие-то функции, которые излишни для нее. То есть я считаю, что там интернет может сам регулироваться. Я считаю, что там пусть даже спецслужбы там следят в рамках своей работы, следят, но не злоупотребляют этой информацией. Но когда это становится уже таким инструментом, который доступен там на всех уровнях, это, мне кажется, уже самая большая опасность. То есть не нужно слишком много давать инструментов и оголять граждан. Да? То есть это, опять же, мне кажется, следствие нашей вот этой беспомощности именно гражданской в общем смысле, когда мы не в состоянии там через выборы, понятно, как механизм сейчас, может быть, не очень хорошо работает, да, или там не работает, разные оценки. Опять же, СМИ не работают, как они должны работать, как социальная какая-то функция.
Вы хотите сказать, что граждане не могут сейчас...
Да, граждане просто не могут противопоставить этому. Да, ничего противопоставить не могут, и легальных инструментов для противопоставления там все меньше и меньше, и если они есть, то они тоже работают как-то очень криво. То есть, мне кажется, вот нужно в это направление смотреть. А то, что законы принимаются, они это постоянно какое-то движение. То есть, мы там, может быть, через 2 месяца также будем вспоминать про эти законы, как хочу, что какую-то нелепость. Хуже другое, то, что вот это пространство само по себе сужается, да, а количество законов, качество этих законов, оно опять же там компенсируется, может быть, их необязательность исполнения и так далее. А вот то, что перекос идет в сторону не участия граждан или непонимание их действительных интересов, да, то есть государство уже изначально говорит, я знаю лучше как.
Лучше,
чем вы. То есть вот эта патерналистская позиция, она, мне кажется, опасная просто для самого государства, потому что это такая выученная беспомощность, как ее, да, называют. И зачем это в конечном счете потом будет самому государству, если эти граждане будут потом просто, в общем, не понимать, да, что нужно делать. То есть, мне кажется,
почему
вот
это опасно. Почему такими гражданами гораздо удобнее управлять?
Управлять, до поры до времени. Если нужно обновить, какую-то тот же властный контингент условно, да, или там сделать какой-то прорыв или какие-то еще вещи, то это уже не получится, мне кажется, сделать. Такой народ, он, конечно, где-то удобен, но это в конечном счете проигрыш в стратегическом
Это в конечном счете население, вот вы, наверное, что имеете в виду, Дмитрий. Да. С вашей точки зрения, насколько вообще хороша и целесообразна идея вот эта вот, которая реализована фактически этим законом, да, будет реализована, сохранение всех данных, передающихся через интернет, российских граждан в течение полугода. И может ли это действительно обезопасить? Ведь это же все пропихнули под сурдинкой борьбы за безопасность граждан, борьбы с терроризмом, с экстремизмом и прочими вещами. Будет ли это эффективно?
Мне кажется, что граждане любой страны имеют право делать любое количество глупостей. Вот. И в Соединенных Штатах Америки тоже после терактов 11 сентября было принято огромное количество законов, ограничивающих свободы граждан, и граждане с пониманием к этому отнеслись. Вот. То есть маятник очень сильно качнулся в одну сторону, но невозможно его держать долго в этом положении, физически невозможно. Маятник неизбежно качнется в другую сторону. И...
То есть вы считаете, что нужно просто пережить эти времена?
Нет, ни в коем случае. Во-первых, есть Конституция. Да? Конституция гарантирует каждому человеку свободу переписки и право на личную жизнь.
Конституция России очень много чего кому гарантирует.
Конечно. Но у нас есть гарант Конституции, который...
Только что подписал этот закон.
Который следит, но у граждан есть, если я не ошибаюсь, первая поправка Конституции США гарантирует народу право на революцию. Право свергает диктаторов. Вот.
Вы понимаете, что вы разжигаете сейчас фактически, да?
Вы же понимаете, что... что не вот эти мои слова будут причиной революции в России, если она произойдет. Нет, так, конечно, я разжигаю. Нет. У любого народа есть право совершать ошибки и право исправлять их. Я вас уверяю, что вот та эйфория, которая царит по поводу «Ура, Крым наш!» Россия встала с колен, там, мы показали американцам, кто они такие и прочее, она продлится очень недолго, вот, потому что уровень населения, ну, то есть эйфория пройдет, а уровень жизни будет падать, и это ощутят очень сильно.
Так, и, может быть, вот под это как раз и готовят подобные законы?
Это невозможно. Вы можете делать все, что угодно. Вы, я имею в виду...
Для того, чтобы вовремя реагировать на какие-то социальные всплески.
Запрещать людям дышать. Количество законов может быть принято любое. Да? Чем более бредовые они будут, тем быстрее вот эта власть поменяется. Тем или иным путем. Но обязательно поменяется. Вы не сможете маятник долго держать в одном положении. Ну, так просто не бывает. Я когда был ребенком, я был уверен, что СССР это навсегда. У нас была самая сильная в мире армия, каждый десятый был стукачом, КГБ было всесильно.
И тогда, а также в области балета мы впереди планеты
всей. На всех уровнях. Доля СССР в мировом производстве составляла примерно 20%. Сейчас доля России менее 4%. Вот, и уже нету ни такой армии, и ни такой всемогущей полиции, да. Вот как в 91-м году все это рухнуло, не нашлось людей, готовых защищать эту власть. Вот мне кажется, это не призыв разжигания, это прогноз такой, что в России все произойдет с малой кровью, поменяется власть, ну вот, в чем я уверен совершенно.
Да, ну... До тех пор, пока это не произойдет, если это вообще будет когда-нибудь происходить, ничего граждане бывает, России будут вынуждены жить вот с такими законами избирательного применения, и их личное пространство будет ограничиваться и ограничиваться. И человек, который сегодня сидел в своей тихой ЖЖшечке и писал что-то там, будет вынужден нести ответственность за свои слова, так как если бы он... делал заявление на центральном канале радио и телевидения, представляя, собственно, этот канал. Или...
Он и так несет ответственность, и так любого человека можно посадить в любой момент абсолютно. И ничего не мешает. Ничего не произойдет. Можно, как в Белоруссии, запрещать аплодировать, да? То есть, когда граждане начинали хлопать.
И был аплодировать принят... в знак протеста.
Да, да. И был принят закон, запрещающий массовые аплодисменты. Вот люди гораздо изобретательнее. То же самое с законом, например, о запрете мата. Всем понятно, что это не работающий. Нельзя такими способами поднять культурный уровень населения. Была прекрасная теория о том, что как это можно будет обойти. Например, у Житинского было предложение взять в качестве образца слово «пуп». Но это короткое смешное слово, и от него делать все производные абсолютно. Опупенно, опупеть.
Но речь идет об эфемизме.
Запупал, и так далее. Вот я это исключительно в качестве примера, насколько...
То есть начнется развитие
насколько люди изобретательнее, чем власть. То есть, собственно, это одна из вещей, которая помогает людям выжить в любой ситуации. Вот. Поэтому я с оптимизмом смотрю.
Но, с другой стороны, ведь вот у этого закона, который мы сегодня обсуждаем, последствия вступления в силу, которого мы обсуждаем сегодня, есть и еще довольно слабые позиции, насколько я понимаю. Ведь, например, если говорить там об обязанности интернет-сервисов хранить информацию обо всех действиях пользователя в течение полугода, ведь они никак не могут распространяться на зарубежных...
Могут, почему?
На зарубежные интернет-сервисы.
Недавно хорошая статья была у, кстати, Насти Черниковой из Hobbs & Fierce. Они как раз там разбирали всю историю и предысторию, значит, вот этих всех интернет наших бед. И там хорошие были такие врезки, как контролируется и как регулируется интернет в разных странах. И зачастую Facebook или Google, просто посчитав деньги, идут на те условия, которые им предлагают. Как и с Китаем тогда была история. То есть нет, интернет-гиганты, они в первую очередь заботятся там не столько, наверное, об этике.
Сколько
Google
о своей доходности.
Может говорить don't be evil, конечно, долго, да, типа не будь злом и там запускать воздушные шары, которые будут, значит, Wi-Fi накрывать всю планету. Но в конечном счете любой бизнес зарабатывает деньги. Поэтому если нужно будет, они пойдут на какие-то условия. Да, и будут там какую-то информацию давать, еще что-то. То есть это не Павел Дуров, который действительно, мне кажется, очень такой уникальный человек и в хорошем смысле идеалист, который, да, там, не выдавал, а может быть и другие были скандалы, когда якобы они что-то и передавали, и контролировали. В общем, здесь, как обычно, не поймешь в этой войне компроматов пропаганды, на чьей стороне правда. Но факт остается фактом. Есть уже прецеденты, когда крупные так, интернет-гиганты работают по этим законам. Я думаю, они пойдут на это. И более того, может быть, это будет где-то выгодно и здесь какому-то нашему бизнесу. Там настроили дата-центров, посадят их сюда, и все будет нормально.
Хорошо, они будут передавать информацию. Но, с другой стороны, мне просто любопытно, я так и не получила еще на это ответа, на этот вопрос ответа ни от одного юриста. Да. Как будут поступать с человеком, который, например, являясь гражданином Германии, живет в Португалии, пишет на русском языке.
В Мексике его найдут со следорубом.
Вот как это будет происходить юридически? Совершенно непонятно. То есть получается, это такая скорее страшилка.
Нет, а потом это же действительно.
Это для внутреннего потребления.
Это очень дорогой закон. То есть вы представьте объем данных, которые генерится пользователями. И для того, чтобы в течение полугода хранить все это, да. Ну, это требует дополнительные какие-то сервера.
Но это же будет храниться не за счет налогоплательщиков российских, насколько я понимаю. Это же обязаны будут хранить сами компании,
конечно,
и сами обеспечивать,
конечно,
если они хотят работать на российском рынке.
Ну, это увеличит порог, собственно, стоимость входа на отечественный рынок. Ну и вообще есть правило, если вы хотите развивать рынок, вы должны убирать барьеры. Uh-huh. Вот. А если вы хотите затормозить или уничтожить его, вам нужно их возводить. Вот возведение барьеров в стране, ну, на каждом шагу, оно, конечно, ну, невероятно разрушительно для экономики. То есть это очень дорого.
Мне подсказывают, у нас есть дозвонившиеся. Пожалуйста, говорите, представьтесь, вы в эфире.
Добрый день, меня зовут Евгений Никитин, город Чебоксары.
Добрый день. Здравствуйте.
Вот. У нас в России действует такая схема органами внутренних дел. Это в основном линейный отдел, либо отдел К, либо по экономической безопасности. Проводят провокации в отношении молодых, талантливых молодых людей с целью, чтобы он скачал с интернета программу. А как оказывается, эта программа самая дорогая в мире, и ее как бы нельзя распространять. А в итоге на человека навешивают статью 146-ю, 273-ю, и в итоге признается виновным и, допустим, дают штраф.
Потом это у вас в Чебоксарах происходит, да? Такая
это не только в Чебоксарах, по всей России, от Находки до Калининграда практически. Вот. Потом, оказывается, доверенности, они есть, но они фальшивые. Потом, вот, провокация, она в чем заключается? Не имеет никаких оснований провести оперативно-розыскное мероприятие, но своими звонками и уговорами скачать программу, они, получается, ну, провоцируют к этому молодых людей.
Так. Вот. Евгений, а если вот применить ваше замечание к нашему сегодняшнему разговору, правильно я понимаю, что вы сейчас полагаете, что провокаций понадобится меньше, а ликвидировать, там, устранять неугодных людей можно будет гораздо проще, чем устраивать вот эти сложные все процедуры с программами? Или вы просто хотите сообщить об этом как факте? Потому что если так, то эта информация, которую вы предоставили, недостаточна, и, может быть, вы просто напишете, когда
попадут. Я понимаю, что эта информация как бы недостаточно, так как вы не можете посмотреть материалы дела и так далее, но если взглянуть хоть одним глазком, нет ни одного основания в отношении человека проводить ОРМ, но они названивают и уговаривают человека скачать программу.
Да.
Вот.
Евгений, я вас поняла, и, пожалуйста, зайдите на наш сайт www.svoboda.org, найдите там страницу с передачей «Человек имеет право», там есть мой адрес электронной почты, и напишите, это очень любопытная история, я думаю, об этом стоит отдельно поговорить.
Как раз о том, о чем я и говорил, что добавление еще излишних инструментов позволит в таких случаях еще больше иметь оснований как-то там человека спровоцировать, подставить.
А представляете, или как легко будет каким-то избавляться образом... от конкурентов, да?
Да, абсолютно. То есть вот смотрите, даже...
В любой области.
Из другой серии, да, вот сейчас какой-то, по-моему, приняли, не приняли городской закон, что теперь можно будет машины, у которых закрыт номер, эвакуировать, ну, просто эвакуировать, да, как нарушитель. Ну, я себе представляю, что, да, вот мне просто не нравится машина, кто-то будет стоять у моего подъезда, я просто ему закрою этот номер, да, там, визиткой своей, его увезут. Ну, то есть здесь то же самое. Я приду, кому-то напишу матерный коммент, и тут же сам позвоню, скажу, смотрите, вот быстрее провоцирует и разжигает. Его, по идее, по сейчас новым правилам даже не нужен Роскомнадзор напрямую там или там, не знаю, вот эти вот законы с порнографией и так далее. Сейчас просто прокуратура, ну, единственное, по-моему, на высоком уровне достаточно ее, так сказать, звоночка, и там в течение чуть ли не получаса блокируется. То есть сейчас можно вообще все моментально сделать.
Конечно.
И зачем вот эти инструменты давать? И это государство самому потом будет боком выходить. И мне кажется, это очень дальновидно.
Как можно же таким образом блокировать и правительственные сайты,
да,
и сайты структур, да, приходить и оставлять комментарии.
А да, потому что они...
Партизанщина начнется, конечно, сейчас, может быть, конечно, и в другую сторону.
В силу вот такой расплывчатой формулировки в законе их можно посчитать блогерами, блогерами президента Российской Федерации.
Вне всяких сомнений. Я бы еще добавил, что меня очень насторожила фраза в законе, как-то звучала, я прошу прощения, если я не точно сформулирую, сокрытие значимо важных фактов...
Значимо важной информации.
Да,
общественно важной информации.
Да, вот...
Вот что считать такой информацией?
Например, сейчас будет 9 мая, да, светлый праздник Победы. Если, например, у вас не будет какого-то поста про то, что ура, мы победили фашизм, вот, считается ли, что вы сокрыли таким образом, и обязаны ли вы, ну, к любой другой дате, к Дню милиции, например, да, писать о том, какая у нас хорошая милиция, потому что иначе это будет сокрытие какой-то важной информации.
Будет определять, насколько, конечно, важна эта информация, и важна ли она?
Разумеется, вот, и получится, что, ну, вот, чем... В чем, собственно, отличие тоталитарного общества, да, то есть в тоталитарном обществе вам запрещено молчать, да, то есть вы должны радоваться вместе со всеми там, да. Ну, например, будут на 9 мая граждане избивать других людей, потому что у них нет георгиевской ленточки на груди.
Вдруг, если такое будет происходить.
Да, ну, не дай бог, конечно, но тоже же вполне, значит, ты не радуешься, значит, ты засланный казачок.
Есть дозвонившийся, пожалуйста, говорите. Мне подсказывали, что есть звонок. Есть вы? Вы в эфире, пожалуйста, говорите. Мы вас слушаем. Представьтесь.
Москва.
Говорите, пожалуйста, мы вас...
Вот касаемо безопасности в интернете. На «Эхе Москвы» был такой подраздел, и сейчас есть онлайн-ТВ. Там были несколько острых подразделов, там у Кузина, кто против, с Максимом Шевченко. Сейчас, где-то месяц назад, может быть, чуть меньше, они без объяснений просто пропали, эти разделы. Вот. Причем там люди высказывались очень остро, задавали вопросы острые, касаемо Путина, его режима. Вот. И пропал архив. Не только пропали сами разделы, значит, но и архив. Вот с чем это можно связать? Кто дает такие команды? Потом будет ли проведен анализ теми, кто изымал всей информации и последствия для тех людей, которые принимали участие в этих передачах. Александр, Москва, спасибо.
Спасибо. Вы знаете, я думаю, что вы не на ту радиостанцию позвонили, чтобы задать этот вопрос, потому что было бы логичнее вопрос о каких-то изменениях на сайте «Эхо Москвы» задавать в эфире «Эхо Москвы», при том, что я с большим уважением отношусь к коллегам, но никак, к сожалению, могу вам пояснить. Если кто-то из моих гостей может сегодня помочь...
Я бы сказал, что не надо все, что происходит в мире, объяснять чьим-то коварным замыслом. Да? Иногда
Бройскими.
Достаточно глупости или ошибки, или сбоя по программам. Да? То есть я бы пока вот в закрытии или в пропаже баз архива, то есть я бы без комментариев «Эхо Москвы» я бы не видел пока...
Технические работы сегодня на сервер переносят, большой объем накопился. Тем более, что это, по-моему, как-то параллельно существует ITV и «Эхо», это какой-то...
Но в любом случае мотивирован и как-то вот достаточно внятно. Я и мои гости затрудняемся ответить вам на этот вопрос. Вот смотрите, начали с того, что сейчас принят закон о блогерах, подписан 5 мая. Тогда же подписан закон, запрещающий анонимные платежи в интернете. Тогда же принят закон, повышающий таможенные сборы с людей, делающих покупки в интернет-магазинах зарубежных.
Закон о мате, опять же.
Да. Совсем недавно вот принят закон о мате. Что ждать следующего, ну, вот на этой поляне? И насколько, с вашей точки зрения, перспективная идея создания собственного интернета, не знаю, чебурашка, как угодно это можно называть, в России, своей собственной сети? Ведь платежную систему России уже готова собственную создавать?
Знаете, вот в создании платежной системы я не вижу ничего плохого. Мне кажется, что это очень здравая вещь. И более того, даже...
Существует ли American Express в конце концов?
Там есть в Китае собственная платежная система и так далее. Это абсолютно нормально. Более того, некоторые санкции даже пойдут на пользу России. И я, естественно, не сторонник торговых войн, но я не знаю, там любые продовольственные санкции заставят Россию переключиться на собственное продовольствие. А у нас ресурсы просто потрясающие. Вот. Я прошу прощения, что я начал отвечать не на тот вопрос, вот, но предсказать, что будет дальше, я не берусь абсолютно. Какие дальше будут приняты законы, ну, здесь можно только гадать.
Мне кажется, направление продолжится в том смысле, что есть идея укрепления государственности, как ее видят государственные мужи, есть идея накачки, значит, таким патриотизмом. В этом, наверное, есть даже какая-то внутренняя логика, просто она, может быть, не очевидна. Но то, что все вот эти законодательные инициативы, это скорее попытка встроиться вот в это вот общее настроение, и каждый просто, да, бьется за право выступить с какой-то инициативой и оказаться впереди другого. Ну вот с этой чебурашкой, да, получилось так, что там уважаемый человек из Совета Федерации, которого там особо никто не знал, не слышал, да, высказался, попало в какое-то, значит, инфополе и понеслось, да.
Теперь он вынужден,
да, теперь он даже вынужден комментировать и расшифровывать свои мысли. Он имел в виду, что это не просто интернет для всех, а это интернет больше для научных работников, для, может быть, каких-то закрытых учреждений, которые занимаются там разработкой секретных вещей.
В общем, его карьера сделала существенный прорыв.
Да, на него обратили внимание, и я думаю, что, может быть, это и был замысел изначально. Поэтому какие-то инициативы законодательные, которые у нас часто происходят, мне кажется, у них очень сильная такая пиаровская составляющая, плюс, не забывайте, сейчас у нас моден такой политтроллинг условный, да, когда какие-то высказывания несут за собой никаких действий, но поднимают большой шум.
Конечно, фактически это конвертация политического капитала в медийный капитал.
Да. Да, люди поняли, как это работает.
Да, вот сейчас мы выйдем с какой-нибудь... причем очень часто это очень выгодно государству. Да? Выходит депутат с полностью бредовой инициативой, а давайте завтра все с трое будем ходить и все будем отмечаться в пропускных пунктах.
Народ начинает возмущаться,
обсуждать. Потом выходит президент и говорит, спокойно, все нормально. Все, ну, слава богу, отлегло. Диктатура еще не наступила.
У нас есть звонок буквально 2 минуты до окончания эфира. Пожалуйста, коротко. Сделайте звук вашего приемника или компьютера тише и говорите, пожалуйста.
Алло.
Говорите, пожалуйста. У нас совсем мало времени.
Здравствуйте. Меня зовут Олег, я из Находки.
Да, Олег, пожалуйста, очень коротко. У вас 20 секунд буквально.
Скажите, пожалуйста, вот у нас в интернете много объявлений всяких дается на тему компьютерного сервиса. Вот. Полиция по этим объявлениям отлавливает людей, провоцирует их на преступления по 146 статье.
Да.
То есть там самая натуральная провокация.
Угу. Я поняла. То есть этот звонок созвучен тому, который мы слышали уже из Чебоксар. Я, к сожалению, вынуждена сейчас закончить наш разговор. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был исследователь медиа Максим Корнев и блогер Дмитрий Чернышов, известный пользователем живого журнала «Как Митрич». Мы говорили о законе о блогерах. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Спасибо.
Спасибо.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный.